Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святитель Феофан Затворник, когда изъяснял вот этот евангельский эпизод, достаточно знаменательный, с гадаринским бесноватым, он в одном из своих слов особое внимание наше обращает на то, что исцеленный от этого легиона бесов следует воле Божией. Он первоначально просит остаться со Христом, но Господь ему говорит, что нет, иди в свой город, в свою семью и проповедуй, что тебе сделал Господь, что освободил тебя от этого вот легиона бесовского. И то, что святитель Феофан вот такой именно особый акцент делает на том, что этот исцеленный от такой страшной одержимости исполняет волю Божию, это достаточно важный в осознании нами Евангелия именно смысловой такой момент, потому что мы видим, что далеко не всегда те, кто оказывается исцелен или от болезней, от физических недугов, там, от проказы, от одержимости, благодарили Господа и следовали Его воле. Многие, как мы видим в Евангелии, поступали вообще вопреки. Господь говорит, не разглашай никому, а исцеленный идет и разглашает. То есть, на самом деле, вот это само понятие воля Божия, правда Божия, воля Божия, исследование воли Божией, познание воли Божией, они оказываются очень значимы для нашего спасения, вообще для восприятия истины во Христе. Можно сказать, что в каком-то смысле величие человека, как его создал Бог, оно сводится именно к свободной воле. Потому что именно по свободной воле человек может поступать, как ему заблагорассудится. Стараться поступать по воле Божией или стараться поступать вопреки воле Божией по собственному греховному произволению. Грех, как мы знаем, появляется в мировой истории, когда Адам и Ева, искушаемые дьяволом, отпадают от Бога, разрывают отношения с Богом, что описывается еще в первых главах книги «Бытия» библейской. И по большому счету, если кратко сформулировать, а что такое грех? Грех – это все то, что отлучает нас от Бога. Да, это может быть что-то очень серьезное, убил, там, украл и так далее и тому подобное. А можно себе, считая себя верующим, что-то такое изобрести, что, например, я недостоин регулярно причащаться. Я не могу подготовиться. У меня нет такой возможности. Я не могу поститься 3 дня. Или мне не по силам тот пост, который написан в церковном уставе. И не причащаться. Или причащаться крайне редко. И это будет что, исполнением заповеди евангельской? Нет. Это будет грех, самочиние, самомнение, неправильно понятой заповеди, неправильно понятого устава церковного. Хотя, казалось бы, это будет все прикрываться благовидным таким предлогом. Это не будет следование воли Божией, это будет следование собственной воли. Ну хорошо, не можешь 3 дня поститься, постись 2 дня. Ну, к примеру, не можешь 2 дня постись 1 день. Не в состоянии психофизически поститься 1 день, ну попастись вечером. Ну, не поужинай Христа ради, и это уже будет постом. Это не я придумал, у одного патриарха Константинопольского, греческого, византийского, на вопрос, как в каких случаях должно, можно поститься, он говорит, еще это можно сказать на рубеже 1-2 тысячелетия, не сейчас, что в каких-то случаях достаточно и вечера попаститься, чтобы приобщиться святых Христовых тайн. Для таких ревнителей закона благочестия, фарисействующих и в наши дни, это звучит, как говорится, что-то из ряда вон. Как, когда написано, надо там 3 дня или неделю поститься. Да это в идеале, это образец, который, если слепо, без любви прилагать каждому человеку, то да, вообще причащающихся станет значительно меньше в храме. Священникам будет в таком случае даже легче, меньше народу исповедовать перед причастием. Вот. Ну и так далее и тому подобное. На самом деле, вернемся к тому, что есть грех. Все то, что отлучает нас от Бога. Если нас что-то отлучает от причастия, даже дисциплинарные вопросы неправильно понятые, это оказывается грех. Потому что кто хотя бы раз в месяц из верующих крещенных христиан не причащается святых христовых тайн, без уважительной причины, какая уважительная причина? Нет уважительной причины, только грех нераскаянный, тяжкий, будет уважительной в кавычках причиной. Тот сам себя отлучает от церкви, отлучает от Христа. Вот на самом деле вся арифметика. И вот не только этот образ гадаринского бесноватого, освобожденного от легиона бесов, оказывается в данном евангельском эпизоде примером, но его окружение, его соплеменники тоже, они что говорят Господу Иисусу Христу? Они просят его отойти в страхе. Но страх их каков? Он страх, как у апостола Петра, выйди от меня, ибо я человек грешный, и припадает к его коленям, будучи в лодке и свидетели чудесного лова рыбы. Или это страх скорее такой себелюбивый, земной, корыстный. Святые отцы указывают, что скорее корыстный. Господь их бизнес разрушает, выражаясь современным языком. То они, их пастухи, их свиней пасут, а то эти свиньи все низверглись с обрыва и утопли, потому что в них легион бесов вселился. Этим Господь еще и показывает, что дьявол, он не может никакого блага ничему живому принести. Почему вообще происходит, кстати говоря, этот эпизод с воплощением бесов в свиней? Святые отцы, на самом деле, не создавая никакой демонологии развитой в православии, потому что исследовать глубины сатанинские – это вообще опасно, и для человека, и нет никакой нужды, поскольку эта сфера вообще такая инфернальная, богопротивная и человеконенавистническая. Тем не менее, указывали некоторые нюансы и говорили, что в бесах живет нереализуемое иррациональное стремление к материальному развитию, к воплощению. В принципе, неосуществимое, потому что они есть духи бесплотные, поэтому они не могут достичь такой материальной реализации. Но отпав от Бога в незапамятные времена, вместе с Люцифером, часть ангелов, будучи частью ангелов, они лишились своего места в истинной иерархии небесной, мироздания, и не могут найти себе места. Почему Господь говорит, что если дух оказывается изгнан из человека, выходит, скитается по бесплотным местам, пустыням, и не находит себе места, и возвращается, находит горницу, никем не занятый, выметенный, то есть душ человека, не занятый благодатью Божией и верою, приводит с собой семь худших. И тогда это оказывается еще худшим для человека, чем его, можно сказать, первая одержимость. Почему действительно в этом гадаринском бесноватом целый легион был бесов? Евангелие не раскрывает, это не суть важно. Но очевидно, что его одержимость была в свое время каким-то крайним проявлением отпадения от Бога, крайним противлением воли Божией. Он воспротивился воле Божией о себе в крайней степени. Может, магией занимался, может, тяжкими грехами согрешил. И Господь ему попустил такую крайнюю степень одержимости, но в этой истории, в евангельской истории, мы видим, что это было к благу. Потому что, когда Господь его освободил, прибыв туда, на этот берег гадаринской земли, этот человек Господа возблагодарил и последовал его воле. Господь его не оставил возле себя по каким-то ему ведомым причинам, но сказал ему проповедовать о том благе, которое Господь для него сотворил. И тот послушался. И вот святитель Феофан, затворник, он не случайно обращает наше внимание на то, насколько важно следовать воле Божией. Если мы стараемся следовать воле Божией, то мы и спасаемся, можем обрести полноту спасения, освобождение от страстей и действующего на нас через наши страсти дьявола. А если мы противимся воле Божией, то в таком случае мы развиваемся в собственных грехах и страстях. А крайняя степень развития в грехах и страстях, как говорят святые отцы, например, крайняя степень развития гордости, страсти, это то, что называется бесовским нравом. Человек, который имеет бесовский нрав, он фактически уже является одержимым. Он страшен даже для окружающих. Поэтому, увы, действительно, иногда мы с такими людьми сталкиваемся, и это является страшным примером. Иногда мы в истории нашей сталкиваемся, когда тот или иной деятель настолько противится правде Божией, что оказывается в поле общественной истории может великие свершения, как бы, в кавычках, осуществить, можно сказать, в горы свернуть, как некоторые вожди нашей революции столетней давности, да? Они на самом деле, по большому счету, обладали такой энергией, такой, можно сказать, непоседливостью, что это свидетельствует в каком-то смысле о их бесовском нраве. Если всмотреться в образ их действий, в образ их слов и в те плоды, которым их деятельность привела, это деятельность именно бесовская, по большому счету. Хотя, конечно, не они там одни виноваты в том, что там наша история в свое время в такую кровавую бездну ухнулась. В этом все виноваты, почти, люди того времени, которые этому попустительствовали, которые жаждали потрясений и перемен, отказа от христианской традиции, якобы благому революционному преобразованию. Но эти мечтания были недалекого ума, на самом деле, и очень серьезной нравственной ошибкой для большинства тогдашнего общества, почему потом мало никому не показалось, никому. Все получили по заслугам. Кто очень быстро в застенках ЧК пулю, а кто лет так через 10 поехал, будучи раскулаченным, в Сибирь, фактически умирать от голода или быть рабом в лагерях и ссылках, фактически как таковым. Причем парадокс истории в том, что известно такое понятие, да, «столыпинский вагон», ставший нарицательным, в котором потом безбожная власть, в этот вагон запихивая многих людей, арестованных, ссыльных, осужденных и зла туда, на север и в Сибирь, как заключенных. А на самом деле этот столыпинский вагон изначально проектировался, каждый вагон как вагон для каждой отдельной крестьянской семьи вместе со скотом и семенным фондом тех крестьян, которые предполагалось переселять на новые земли, потому что в европейской части земли уже давно крестьянам не хватало. И сейчас уже все подсчитано, давно известно, что даже если было в рамках некой законности дореволюционной изъять всю землю у дворян, излишки некоторые, отдать их крестьянам, имеющимся, а их было много, около 90 с лишним процентов населения, то прирост земли бы в крестьянском пользовании был очень незначительный, никаких проблем бы не решил. Поэтому те же большевики, увы, часто, по сути, бесноватые, когда говорили «землю крестьянам», имели в виду чисто помещичью в европейской части, это был обман. Не говоря о том, что там грабь награбленная, бросай воевать, это, конечно, все было преступным по отношению к тому отечеству, которое тогда было. Но все переменилось. Но это так, вспоминая столетие наступившей революции, к слову. Хотя это пример тоже, на самом деле, отказа уже на уровне общества от следования воли Божией, правде Божией, христианским ценностям и, как следствие, можно сказать, одержимостью духами беззаконными, духами демоническими, фактически бесами, почему потом в этой нашей истории, уже советской, столько страшных беззаконий происходит. Это именно по этой причине, что Россия, бывая Русь, оказывается одержима, хотя изначально имела 1000 лет христианской истории. Поэтому действительно, насколько важно в нашей христианской жизни учиться воле Божией настоящей следовать, противодействию с помощью Божией собственным грехам и страстям. Тогда это есть действительно противодействие самому дьяволу, но не нашими немощными человеческими силами, а с помощью Божией. Это есть обретение спасения. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.